Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Зеркало. Западная пресса о России». «Холодная война. Сейчас и тогда». Сорокин о путче 91-го года. «Сейчас и тогда». «Запретный плод. Сейчас и тогда». Первая биография Абдайка. Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Секрет успеха в США». Беседа с Владимиром Гандельсманом. Сегодняшний «Американский час» откроет внеурочный выпуск рубрики «Зеркало», в которой мы с Соломоном Волковым обсуждаем материалы западной прессы о России. Сама кончились те времена, когда Россия была на последних страницах газет. Теперь я с ужасом открываю «Нью-Йорк Таймс», потому что Россия всегда занимает первое место. Я бы сказал, со времен перестройки не было такого внимания к России, как сейчас. Мне кажется, что среди очень многих статей и аналитических материалов, и репортажей, и всего что угодно, самое важное, что мы можем сказать о нынешнем этапе, это анализ поведения Обамы по отношению к России. Речь идет не о тактике, а о стратегии. Обама четко и ясно дал понять, что попытки вести переговоры с Путиным, в общем-то, закончились. Холодная война, в общем-то, началась. И, по крайней мере, до тех пор, пока Обама в Белом доме, он оставил надежды найти общий язык с Путиным. И это означает, что мы вступили в новый этап российско-американских отношений, который, к сожалению, очень напоминает старый этап. Холодную войну, которую мы с вами хорошо помним как ветераны холодной войны. И вот мы вернулись в то состояние, с которого, собственно говоря, начали свою жизнь в Америке.
Вы знаете, Саша, я для начала бы заметил бы относительно вот этого самого термина «холодная война», как осетрина первой свежести должна быть только, так война бывает только одна, горячая. Если она холодная, это уже не война.
Ну, я, конечно, с вами не могу согласиться, потому что и выстрелов хватало, и бомбы взрывались. СССР и Америка вели свои войны через своих сторонников и противников. И всякая война того времени, это была война между Россией и Америкой, в конечном счете, будь то Африка или Вьетнам. Короче говоря, этого хватало. И смысл холодной войны заключался в том, чтобы балансировать на краю пропасти. И, в общем-то, вся идея холодной войны заключалась в том, чтобы заменить войну. И главное событие в холодной войне – это было сдерживание, то есть это защитная тактика. И в этом заключался смысл такого долгого-долгого периода противостояния двух сверхдержав, который кончился, но не так уж надолго. И, вы знаете, историки сегодня говорят часто, что Первая и Вторая мировая война – это одна война, которая разделяет перемирие 20 лет. Вот я сейчас думаю, нельзя ли нам сказать, что холодная война того времени и нынешнего – это всего лишь одна и та же война с перемирием 20 лет, которые пришлись на новую демократическую, так сказать, Россию. Именно поэтому так трудно принять сейчас эту новую реальность. Мне кажется, что до последнего времени все думали, что это какая-то ошибка, что это какой-то сон, дурман. Но не может быть, чтобы 20 лет Россия шла в одну сторону, а потом взяла и повернулась. Потому что очень трудно повернуться, ведь государство как танкер в океане. Очень сложно ему повернуться, и совершенно непонятно, как и для чего это делается. И что бы ни говорили про мотивы Путина, я все равно не способен понять, как можно 20 лет строить взаимоотношения со всем миром. За это время накопилось огромное количество ниточек, которые связывают Запад с России. И вот теперь они по одной отрезаются. Столько усилий, столько денег, столько всего было потрачено, вплоть до Олимпиады, о которой мы с вами не так давно говорили, которая, собственно говоря, для того и была задумана, чтобы показать, что Россия – это часть вот этого вот мирового пространства. Теперь Россия становится все больше и больше государством пари. В этой связи я хотел бы поговорить не о государственных отношениях, о культурной политике. Я хотел бы поговорить о нас с вами, о том, как вы представляете себе жизнь в этом новом или старом культурном пространстве.
Ну, тут есть один парадокс. И нам с вами, как людям, которые прошли через первую эту так называемую холодную войну, этот парадокс, по-моему, очевиден. А именно, в условиях холодной войны культурные отношения между двумя соперничающими державами не обязательно страдают. Значение культуры вот в такой напряженной политической и даже уже как бы предвоенной ситуации, оно возрастает, потому что культура становится единственным каналом через который возможен вообще какой бы то ни было обмен. И в связи с этим я напомню о другом термине периода холодной войны, это так называемая пинг-понговая дипломатия. Он был введен в связи с отношениями между Соединенными Штатами и Китаем, когда первой ласточкой в наметившемся улучшении отношений между Китаем и Соединенными Штатами стали встречи национальных команд по пинг-понгу. Тут другая проблема наблюдается, и связана она как раз вот с политикой Обамы в отношении России, о которой вы говорили в начале. Мне кажется, что наблюдатели в России, когда они обсуждают политику Обамы по отношению к России, они забывают о том, что Америка – это страна с двухпартийной системой, в которой отношения между партиями и их влияние, оно не всегда равнозначное. Если было бы равнозначно, то невозможно были бы победы на выборах одного или другого кандидата. Кто-то всегда побеждает, значит, какая-то партия остается в меньшинстве. Тем не менее, вторая партия, даже когда она остается в меньшинстве, способна в значительной степени влиять на политические решения. И мы видим, как позиция республиканцев вынуждает, мне так кажется, во всяком случае, Обаму на какие-то шаги, которые сам Обама от себя, может быть, и не предпринял бы. Вспомните слова кандидата от республиканцев на пост президента Митта Ромни о том, что Россия представляет собой геополитическую угрозу номер один для Америки. И как тогда, когда эти слова были сказаны, они были встречены мейнстримной американской прессой, его все высмеяли.
Знаете, Обама повторил эти слова и сказал по-прежнему, он стоит на своей позиции, и не Россия играет ведущую роль в современном мире. Россия – это на задворках экономики, и она региональная держава, как сказал Обама.
Он обороняется, потому что, если вы почитаете комментарии республиканцев, то вы увидите, как они напирают сейчас именно вот на это обстоятельство, что вот тогда, в свое время, наш кандидат все сказал правильно, а сейчас Обама вынужден тут занимать оборонительную позицию.
Не только республиканцы вынуждают Обаму, но, надо забывать, Америка – демократическая страна, и гигантское влияние на Обаму – любое правительство оказывает давление общественного мнения. И, конечно, все общественное мнение Америки возмущено агрессией Путина. Знаете, ведь, кроме всего прочего, очень много украинцев, скажем, в Нью-Йорке, например. Украинское лобби, оно довольно могущественное. Да и не так уже невежественные американцы в области географии, чтобы не знать, что такое Украина. И все это не так, конечно, просто. Я вот заметил, какие письма пишут в редакцию «Нью-Йорк Таймс». Сколько там знаний о России? Вот, например, один профессор, а профессоров в Америке 500 000. Представьте себе, 500 000 профессоров – это тоже немало. Он пишет, что нынешняя ситуация больше всего ему напоминает слова Плеве. Вообще неплохо, если в Америке кто знает, какой Плеве. Который сказал во время русско-японской войны, вы не понимаете русской внутренней ситуации. Нам нужна маленькая победоносная война, чтобы избавиться от революции. То есть вот это такой комментарий из Америки, который далеко не каждый русский может сделать. Но ваше мнение, по-моему, чрезвычайно любопытно по поводу того, что культура может по-прежнему процветать и жить в эпоху конфронтации. Мне кажется, это очень важно для нас с вами. Знаете почему? Дело в том, что когда мы говорим о том, о чем мы думаем, то мы в первую очередь говорим все-таки не для своих сторонников, потому что иначе это означает проповедовать хору, как говорят,
да, как говорят в Америке, да, проповедовать церковному хору. Да,
конечно, и церковный хор будет с тобой всегда согласен. Я всегда вижу наших слушателей как людей достаточно независимых, а отнюдь не во всем с нами согласных. И для того, чтобы...
Да и слава Богу, как говорится.
Конечно, весь смысл нашей работы заключается в этом. И мне кажется, что именно в такую ситуацию, когда 80% россиян поддерживают курс Путина, может быть, очень важно говорить не о том, что раздражает этих 80%, а о том, что бесспорно для них, о музыке, о живописи, о культуре, об американских писателях, которые мы все любим. Во времена холодной войны, той самой первой холодной войны, самым главным в Америке были не авианосцы, а мягкая сила.
Джаз.
Джаз. Кино. И, конечно, Хемингуэй стоил всех эсминцев.
И добавлю я, да, американцы тогда понимали, что в ответ на приезд, скажем, Ойстраха и Гиллельса в Америку на гастроли Советского Союза нужно послать первоклассный американский симфонический оркестр, филадельфийский, бостонский или нью-йоркский, солистов.
Или Ван Клибен, который стоил,
да,
очень
который
много.
Один растопил столько льда в этой холодной войне, что...
Помните, как Сталин говорил, сколько у папы римской дивизии? Да. Так вот, еще неизвестно, чего стоит один оркестр. угодно.
Да, или даже один пианист, поэтому, если это Ван Кливен.
Именно поэтому я вижу большой смысл в сегодняшней нашей работе, потому что если холодная война вернулась, то нам остается только одно – делать то, что мы делали всегда. Возвращаться к здравомыслию, делиться тем, что мы любим, и попробовать переубедить одного человека за другим. Мы это делали 20 лет назад и 30 лет назад, и мы будем делать это сегодня.
Знают русские ребята, знаешь ты, знаю я. Песня лучше, чем граната, дружба лучше, чем война. Мы проходим по бульварам, мы идем на свой рекой. Я с гавайской гитарой, я с гармошкой костромской.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире внеурочный выпуск рубрики «Зеркало», в которой мы с Соломоном Волковым обсуждаем материалы прессы о России.
Одной из крайне любопытных публикаций, посвященных российской ситуации в последнее время, была большая статья в журнале New York Review of Book. Это очень элитарный орган, где печатаются лучшие писатели всего мира. Это тот самый орган, который Бродский мечтал перенести на русскую почву. Он даже нашел редактора для него, Виктора Голышева, переводчика. К сожалению, из этого ничего не вышло, я до сих пор об этом жалею. В этом издании печатаются большие статьи, которые позволяют понять, что думают писатели о жизни, о мире, о политике. Потому что это, я бы сказал, широковещательные очерки, которые позволяют дать срез сознания того или иного общества. И вот сейчас они обратились к Сорокину, чтобы попросить рассказать, что он думает о России. Мне кажется, интересно обсудить этот материал.
Это блестящее эссе, я должен сказать сразу. И опять-таки я подчеркну, что я к Сорокину отношусь с величайшим восхищением и считаю его «День опричника» самым, может быть, важным художественным произведением всей постсоветской эпохи. Мне так кажется, что если когда-нибудь будет писаться вот история, она, конечно, будет писаться, постперестроечной культуры, то «Дню опричника» будет посвящаться отдельная глава. У меня есть хороший знакомый, который со мной не согласен, который, наоборот, доказывает, что ранний Сорокин – это гениально, а в «Дне опричника» он решил пойти навстречу вкусам массовой аудитории. Я с этим категорически не согласен. Я считаю, что «День опричника» – это вот редкая удача в том именно смысле, что тут писатель что-то такое угадал, очень важно. И поэтому он всегда, «День опричника», будет актуальным. Всегда. Вот как Борис Годунов-Мусоргского...
Типу нам на язык,
во все, если во все актуально. Нет, во все эпохи актуален. И каждая новая эпоха интерпретирует Бориса Годунова по-своему, и оказывается, что у этой оперы, именно у оперы Мусоргского, гораздо больше даже степени, чем у трагедии Пушкина, всегда современное звучание. Я думаю, что именно это произойдет и со «Днем опричника». Да, может быть, это грустно, но такова реальность.
Знаете, Соломон, я с вами спорить не стану. Сорокин, на мой взгляд, единственный сегодня писатель нынешнего, нашего поколения, который заслуживает Нобелевской премии. И в отличие от вас, я высоко ценю его ранние книги, особенно «Норму», например. Но ранний Сорокин и поздний Сорокин – это два разных писателя, которые очень сильно изменились именно в связи с политическими событиями. Мне всегда казалось, что Сорокин играет для нашего поколения ту же роль, что Солженицын играл для предыдущего поколения.
Я совершенно с вами
я
согласен.
Я понимаю, что Солженицын бы в гробу перевернулся, если бы такое услышал. Но, тем не менее, у них гораздо больше общего, чем так кажется.
Предположительно, да.
Например, интерес к науке. Вот у Солженицына была эта физика, которая его всегда очень волновала.
Да, он же был учителем.
Физиками, конечно, кроме всего прочего, у него есть и пьеса об этом, «Олень в шалашовке». А Сорокина интересовала биология, потому что это главная наука сегодня, генетика. И характерно то, что они неизбежно приходят к столкновению с государством. И, как ни поразительно, Сорокин сегодня играет ту же роль, что играл Солженицын, возмутитель порядка. И единственное, какая у меня претензия к Сорокину, это то, что он вообще пишет. Я бы ему запретил писать навсегда, потому что все, что он не напишет, сбывается. Это совершенно ужасно. Вы помните, как раз в серии, значит, «Днем опричника», там есть такой эпизод. Собираются российские граждане и торжественно сжигают свои заграничные паспорта. Слушайте, это ну прямо про санкции, да? Настолько это близко к сегодняшнему дню, что даже пугает. Но вернемся к этому эссе.
У меня от него осталось противоречивое ощущение. Вот в каком плане. Как художественное произведение, это эссе мне чрезвычайно понравилось. Это блестящий очерк, как я уже сказал, и он читается на одном дыхании.
Давайте скажем, о чем, собственно говоря.
Но очерк, это очерк воспоминания Сорокина о путче 91 года и его итогах, о приходе Ельцина к власти, и с проекцией на сегодняшний день. И вот тут я должен сказать, во многом позицию Сорокина не разделяю, потому что он говорит о том, что та революция, которую называют бархатной революцией, ельцинская революция 91 года, не привела к тем результатам, которые он, Сорокин, ожидал. И он, Сорокин, хотел бы, чтобы та бархатная революция была бы более... Вот есть замечательное это английское слово violent, которое переводится на русский как насильственное, но это не совсем правильные дает обертоны. Сорокину бы хотелось бы, чтобы вот та революция была бы именно более вайн, более насильственной, более жестокой, более кровавой.
Более радикальная, более решительная.
А я считаю, что в данном случае Сорокин выступает как типичный писатель-романтик, не как бюргер, не как гражданин. Я здесь употребляю слово «бюргер» в позитивном смысле
как
этого
Томас
слова.
Ман.
Да. Понимаете? То есть он говорит, вот жаль, что тогда люди не пошли на площадь сражаться с ОМОНовцами под пули снайперов, что они не разбили
говоря,
статую Дзержинского и так далее, и так далее.
А, короче говоря, я хотел бы, чтобы вместо бархатной революции был Киевский Майдан.
Да. Но в данном случае мне хочется задать Сорокину встречный вопрос. А он хотел бы, чтобы его дети пошли бы на Красную площадь, вот, и там бы оказались под пулями снайперов.
Вот, знаете, вот тут тот самый редкий случай, когда я могу вам ответить. Это довольно интересно, когда так, даже такое редко бывает в природе. Дело в том, что я познакомился с Сорокиным буквально через несколько дней после путча. Лично Сорокин в 91-м году, он ходил к Белому дому, где стреляли, и рисковал своей жизнью. То есть он-то туда ходил. Интересная его реакция была на это. И я ему говорю, ну, это героический поступок. Вы помните, ведь тогда считалось, как сегодня, что больше свободы наше поколение не увидит. Сорокин сказал, что нет, это не переубедило его тогда в том, что где-то есть что-то настоящее. Он говорит, главное в моем жизни представление о том, что мы все живем в онкологической палате. Мы все ждем, когда мы умрем от рака. Потому что все мы обречены на смерть. И на Западе палата с цветами, обои в цветочек, может быть, света побольше, улыбаются нянечки. На Востоке онкологическая палата похожа на ГУЛАГ, но так или иначе кончится это одинаково. В те годы Сорокин был еще концептуалистом-метафизиком, которого интересовал Платон, а не Путин. Но с тех пор многое изменилось. И сегодняшний Сорокин откровенно сказал, что он считает себя Орвелом. Он считает себя человеком, который борется с тоталитарным режимом Путина. Он совершенно недвусмысленно объявил себя политическим писателем. И именно поэтому это его эссе, он расписывается в том, что он поменял свои взгляды. Что касается содержания этого эссе, нужно ли было сбрасывать Дзержинского? Он пишет о том, что сказали, что нужно Дзержинского
дождаться крана и грузовика, да.
Иначе он что-то там
поломает, да, коммуникации подземные.
А вот теперь, говорит, тогда мы испугались, что поломаем подземные коммуникации, а теперь Дзержинского хотят поставить на то же самое место. А не было бы Дзержинского, если бы тогда его поломали. То есть, если бы тогда решительно Россия, вставшая, поднявшаяся Россия, уничтожила КГБ, как уничтожили фашистов, гестапо в Германии, когда вот нельзя было больше к этому вернуться, то, может быть, не было бы сегодняшней ситуации. И я хорошо понимаю эту эмоцию Сорокина и понимаю, какой ужас он испытывает от того, что его поколение видело, как завоевывают свободу, и как они, кому они ее отдали. Они отдали ее в руки того же самого КГБ, который их третировал. Я, кстати, Сорокину говорил об этом. Он мне сказал однажды, что меня хотели посадить в 80-е годы. Мне сказали, надо уезжать. А я решил, что нет, я никуда не уеду, потому что мне интересно досмотреть до конца, что происходит. А в лагере я наберу много новых слов. Очень похоже на Сорокина, правда. И вот эта мужественная позиция, которая, в общем-то, конечно, меня привлекает, потому что вспомним, что происходило в ГДР, скажем, где они сумели штази все-таки каким-то образом отвязаться от них, да? Вы знаете, что в Корее показывали фильм о том, как бывшие полковники штази, ну, вроде Путина, они продают карандаши в метро, потому что их ни на одну работу больше не берут. И этот фильм показывает всем работникам корейского, северокорейского КГБ, как оно там ни называлось, секретной полиции, для того, чтобы они знали, что их ждет в случае переворота.
Have you an appointment with the consul? If you don't, we know what his response will be. He will not see you with respect. It's from girls of his very touching, gentle, pushing face and understanding letters of this world's affected. Far too many jokers cross the border. Not a single document in order. Russia must be empty, though we're all for basic human rights. It makes you wonder what they built the Berlin Wall for. Who do these foreign chappies think they are? And when you fill in all the forms and meet pass clear of all disease, debate, debunk, drug, disarmed and disinfected, please. Don't forget the guys who cut your keys.
В связи с нынешними событиями я хотел бы вернуться к одной давней публикации. Это была Book Review, несколько месяцев назад напечатала статью о том, как читалась запретная литература во времена советской власти. Автор этой статьи обращается, среди прочего, к Пелевину, потому что раз уж мы вспомнили Сорокина, то хорошо поговорить и о Пелевине.
Но она, кстати, тоже указывает на «День опричника» как на центральную книгу постсоветской литературы.
И правильно, а Сорокин и Пелевин есть центральный автор постсоветской литературы. И Пелевин там говорит, что вы никогда на Западе не поймете, чем для нас была запретная литература, например, «Мастер Маргарита», роман, который вернулся через 30 лет после того, был написан, и изменил нашу жизнь раз навсегда. Как хорошо пишет Пелевин, он даже не потрудился быть антисоветским, этот роман. И речь идет о том, что в нынешней ситуации запретные книги уже не играют никакой роли, они уже не нужны, и они уже...
А просто нет запретных книг.
Не было. Потому что сейчас ситуация может развернуться совсем иначе.
Вот мы посмотрим, как она развернется. А сейчас запретных книг пока что в России все-таки нету. И нету и интереса к литературе, потому что литература не указывает, как мне кажется, практического выхода. Или, во всяком случае, она не указывает того выхода и ситуации, который мыслящим людям может показаться практическим. И в этой связи я как раз еще раз напомню об эссе Сорокина. Как очерк писателя-романтика, как я теперь буду всегда считать Сорокина, это блестящее произведение, но как практический совет или путь для какого-то возможного действия, по-моему, это совершенно негодное.
Знаете, мы всегда в нашей жизни русской 200 лет литература была вместо политики, и пора бы уже политике занять место литературы. И тут, я думаю, все являются одинаково наивными, включая гения. Вы помните, как Бродский сказал, жизнь в России навсегда изменится, если люди прочтут
Платона.
А жизнь изменилась, когда люди прочли «Шестерки» и умирают первыми. И, в общем-то, конечно, я ничего не жду от запретной литературы, но я знаю только одно, что если начнут зажимать гайки, то литература, как всегда, вернет себе то место, которое она занимала раньше, а именно отдушина. Именно поэтому мы так читали «Мастера и Маргариту». И это, конечно, очень печально, потому что я-то мечтаю о той литературе, которая не имеет никакого отношения к политике и не может ее заменить.
А я, пожалуй, жду, когда литература опять будет говорить о политике и будет этим заинтересовывать молодых читателей.
When there is trap set up for you in every corner of this town, and so you learn the only way to go is underground. When there's a trap set up for you in every corner of your room, and so you learn the only way to go is through the roof.
Во второй части американского часа после краткого перерыва первая биография Абдайка, книжное обозрение Марины Ефимовой. Секрет успеха в США. Беседа с Владимиром Гандельсманом.